водою и смыл грехи мои с души моей. По милости твоей стал я ветвью живою и воду жизни пью я с ладони твоей. Словно белых два крыла за спиною у меня, когда я, Господь, к Тебе в молитве обращаюсь, я лечу в мечтах туда, где с любовью ждут меня, где течет источник благодати. Словно белых два крыла за спиною у меня, когда я к Тебе, Господь, в молитве обращаюсь, я лечу в мечтах туда, где с любовью ждут меня, где течет источник благодати. Ты радость для души, звезд прекрасней небесных. Ты мне открыл страну, где нет жизни конца. И хочешь, чтобы я была подобна невесте, чтобы вести меня в дом родного Отца. Словно белых два крыла за спиною у меня, когда я к Тебе, Господь, в молитве обращаюсь, я лечу в мечтах туда, где с любовью ждут меня, где течет источник благодати. Словно белых два крыла за спиною у меня, когда я к Тебе, Господь, в молитве обращаюсь, я лечу в мечтах туда, где с любовью ждут меня, где течет источник благодати.
Я хотел бы обратиться к тексту из первого послания апостола Петра, который уже один раз совсем недавно проскакивал у нас, если можно так сказать, в субботней школе. Тогда мы ему не уделили должного внимания, потому что было много других важных вопросов. У нас каждый урок всегда является неким компромиссом, когда... Если разбирать все вопросы урока, то 45 минут точно не хватит, поэтому нужно выбирать некоторые самые важные вопросы, другим, может быть, уделять несколько меньше времени. И вот этому стиху тогда мы вкратце его коснулись, а сейчас я хотел бы на нем остановиться несколько более подробно, тем более, что он этого заслуживает. Слова апостола Петра, они записаны в первом послании Петра, в 4 главе, и в самом первом стихе. Очень интересные слова. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Как Христос пострадал за нас плотью, апостол Петр говорит, то и нам нужно что сделать? Вооружиться той же мыслью. Зачем? Потому что страдающий плотью, пишет апостол Петр, перестает грешить. Вы с этим согласны? Не очень. Кто-то говорит «да», кто-то говорит «не очень». Почему «да»? Те, кто сказал «да», почему вы согласны с этим? То есть, ну, конечно, можно сказать, что это в Библии написано, в Евангелии, как можно быть с этим не согласным, но вопрос немножко в другом. А вы осознаете, как бы понимаете, о чем здесь Петр говорит, чтобы с этим соглашаться? А, вот так. То есть, если человек болеет, если понимать страдания плоти как физическую болезнь, то волей-неволей к Богу обратишься. А вам никогда не встречались люди, которые в болезни начинали хулить Бога? Встречались, наверное, да? Я совсем недавно прочитал про иудейского царя Асу, который всю свою жизнь был верен Богу, а в конце жизни отступил от Бога. Ну, как отступил? Он не отступил по примеру царей израильских, но он заключил союз с израильскими царями и понадеялся не на Бога, а на этот союз. И в конце своей жизни он тоже тяжело заболел, как и пророк, не помню, как пророка звали, но он его, об этом его предупредил, что поскольку ты не послушался Бога, понадеялся не на Бога, а на союз с израильским царем нечестивым, то будешь болеть. И вот когда он заболел, Аса, вы, наверное, помните, эти слова часто цитируются, да, что в болезни своей он взыскал кого? Да, он взыскал не Господа, написано, а врачей. Так что как-то вот страдающий плотью не всегда Бога ищет, да? Да. Да. Хорошо.
Наверное, вот эту плоть надо усмирить.
Ну да, то есть здесь уже мы немножко приближаемся к другой грани этого утверждения, то есть к тому, что речь идет на самом деле, наверное, возможно, не о нашей физической плоти, да, не о нашем теле, а о чем-то другом. Ну, на самом деле, давайте мы внимательнее посмотрим на этот текст. Потому что мы на него стали смотреть с конца. Ну и потому что в конце находится это противоречивое, на первый взгляд, утверждение, что страдающий плотью перестает грешить. Но правильнее, наверное, посмотреть на него все-таки сначала, так как и было задумано, да? А вначале там говорится о чем? Как Христос пострадал за нас плотью, так и мы что должны сделать? Вооружиться той же мыслью. То есть, как Христос за нас пострадал, то и мы должны вооружиться этим же мыслью, или в переводе Института перевода Библии написано решением, то есть не просто мыслью, а мы должны, мысль, она может прийти и уйти, а здесь речь идет ближе к греческому оригиналу, речь идет о решении. То есть мы должны что-то для себя решить, не просто подумать, а решить что-то для себя. Что же мы должны решить? Вопрос номер один. Когда и как Христос пострадал за нас плотью? Чтобы нам понять, каким решением нам вооружиться, нам надо сначала подумать о самой первой фразе этого стиха. Как Христос пострадал за вас плотью? Что имеет в виду здесь апостол Петр? О чем тут говорится? Когда он страдал плотью? За нас. Ну, да. Но все-таки средоточием страданий Иисуса Христа за нас плотью, конечно, был крест Голгофский, да? Но вопрос заключается тогда вот в чем. А если у Христа была Голгофа, да, Христос пошел на крест, но как мы можем вооружиться тем же решением? У нас разве, что мы тоже должны решить идти на крест? И что это за крест? То есть у Христа, понятно, был крест на Голгофском кресте, а в нашей жизни какой-нибудь крест есть, на который мы должны решиться идти? Если Петр нас призывает вооружиться той же мыслью, принять то же решение, значит, Христос принял решение совершенно верно с самого начала своего служения идти на крест. Когда он был на празднике Пасхи, когда ему было 12 лет, ему впервые, дух пророчества пишет, открылось, что вот этот пасхальный агнец, которого приносят в жертву или заколают, это и есть он, это образ его. Он тогда осознал, что его ждет смерть, его ждет крест, его ждут мучения. И он принял решение, да, еще тогда, что он пройдет этот путь. Но это по отношению к нему понятно. А вот как нам вооружиться той же мыслью? У нас крест есть какой-нибудь, на который нам тоже нужно взойти или нет? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея. То есть можно, конечно, сейчас рассуждать много и предположений высказывать много, но я по-другому вопрос поставлю. Библия где-нибудь говорит о кресте, относящемся именно к нам? Евангелие от Матфея, 16 глава, 24-25 текст. Всем вам хорошо известные, но мы их еще раз прочитаем, потому что это очень важно. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, а мы можем, перефразируя апостола Петра, сказать, если кто хочет вооружиться той же мыслью, да, или принять то же решение, что он должен сделать? Отвергнуться себя, взять крест свой и следовать за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Если мы хотим идти за Христом, Христос говорит, это возможно только в том случае, если мы возьмем свой крест, и тогда мы сможем последовать за ним. Еще один трудный момент. А что это за крест такой, который нам нужно взять, чтобы последовать за Иисусом Христом? Быть готовым устоять в любых искушениях – это очень хорошо, но срабатывает не очень хорошо. Ага. А вы опять, вот мы как-то вот так эти стихи построены, может быть, специально, что они обращают наше внимание на конец. И при этом порой ускользает внимание то, что буквально перед этим находится. Вот мы сейчас обратили внимание, возьми крест свой и следуй за мною, а может, я специально так веду, чтобы отвлечь ваше внимание. Да. Но ведь перед самым возьми крест свой и следуй за мною стоит ответ на этот вопрос, что это за крест? Отвергнись себя. Очень часто этот крест, когда говорят, вот я несу тяжкий крест, да, под этим подразумеваются заботы наши, трудности наши, проблемы наши, которые на нас наваливаются, да. Но прежде всего, я не буду говорить сейчас, что Христос не имел в виду этого, но все-таки прежде всего, когда Христос говорит о том кресте, который мы должны взять на себя, чтобы следовать за ним, прежде всего он имеет в виду отвергнись себя. Если мы посмотрим на земную жизнь Иисуса Христа, мы уже сегодня говорили, чтобы следовать за Христом, мы должны изучать Его жизнь. Если мы посмотрим на Его земную жизнь, что мы увидим там? Есть один очень интересный эпизод, который при прочтении первом может проскочить мимо нашего внимания в череде других, без сомнения, очень важных эпизодов его жизни, жизни Иисуса Христа. Но, на мой взгляд, вот этот вот эпизод, он очень показателен. Очень показателен в том смысле, что он показывает, как Иисус Христос жил, как он жил в этой жизни, Что он нес, другими словами, на чью волю он полагался, чьи мысли были для него и решения были для него руководящими. Этот эпизод записан в Евангелии от Иоанна в 7 главе. И прямо с первого стиха мы можем прочитать. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи или палаток. Тогда братья его, вот отсюда начинается, тогда братья его сказали ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». И дальше идет интересная добавка от автора. «Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Здесь я остановлюсь и хочу еще один вам вопрос задать. Вот эта интересная фраза Иисуса Христа в ответ на вопрос братьев или на призыв братьев. Они говорят: ну ты, если ты творишь такие дела, если ты действительно Мессия, то тогда иди в Иерусалим на праздник, покажись всем, там все иудеи соберутся, покажи, ты творишь такие чудеса, они увидят это и уверуют, что ты Мессия. И на это им Иисус Христос очень интересно отвечает. Он говорит: мое время еще не настало, а для вас всегда время. Что он имел в виду, когда так говорил? Для вас всегда время. Мое время не настало, а для вас всегда время. Не задумывались? А знаете, что на самом деле он здесь имел в виду? То, что вы живете так, как вы хотите. Понимаете? Вы хотите пойти в Иерусалим, идете в Иерусалим. Вы хотите пойти в противоположную сторону, в Галилею, идете в Галилею. Хотите Самарию обойти, обойдете Самарию. Хотите что-то еще сделать, сделайте. Хотите покушать, кушаете. Хотите не пойти в субботу на богослужение, не идете. То есть то, что вы хотите, то вы и делаете. Спрашивается: а Христос разве не так? А как же тогда Он? Вот если мы посмотрим, опять же, на его слова чуть раньше, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 текст. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Отец, то и Сын творит тоже». 30 стих в этой же главе. «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». То есть его братья, он другими словами говорит, они жили по чьей воле? По своей. Чего хотели, то и делали, если могли, конечно. А Иисус Христос говорит: а я своей воли не ищу, а я ищу воли пославшего меня Отца. 8 глава, 28-29 тексты, последние я прочитаю. На самом деле гораздо больше такого типа стихов, слов Иисуса Христа, которые говорят об том же самом. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 28-29 стих. «Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». То есть, другими словами, что мы видим? Иисус Христос никогда ничего не делал Сам от Себя, но Он исполнял волю Своего Отца, полностью подчинив Свою волю Ему, подчинив Отцу свои желания, свои планы, свои мысли даже и свои слова и действия. И высшее проявление этого подчинения – это как раз, как вы думаете, что? А мне кажется, Гефсимания. Потому что именно в Гефсимании Христос сказал: «Отче, если только это возможно, да минует меня чаша сия». Скажите, хотел он на крест идти? Он не хотел идти на крест. Он видел, какое страшное мучение его ждет там. Мучение даже не физическое. И дух пророчества пишет, что он, когда он находился на кресте, он вообще боли физической не чувствовал, потому что было гораздо более глубокое мучение. Мучение, которое нам представить даже невозможно себе, потому что мы не являемся личностями божества. Когда три личности, которые изначально всегда были вместе, которые являлись одним целым, нам это трудно представить, но Слово Божие говорит именно так, на Голгофском кресте должны были разорваться из-за греха человеческого. Что это такое, это нам непостижимо. Но Христос видел это, и для Него это было страшным мучением. Помните, когда Он молился, евангелист Лука пишет, что был Его пот, как капли крови, падающие на землю. На самом деле это показывает величайшую степень, я не знаю, напряжения, которое только может быть, когда сосудики наши, вот в конечностях наших, в коже нашей, не выдерживают этого напряжения и начинают лопаться кровеносные сосуды. То есть какое это было напряжение для него? Он молил: «Отче, доминует меня чаша сия, но не моя воля, но твоя да будет». Вот так вот жил Иисус Христос. И когда Он говорит: «Возьмите крест мой или свой», можно и так сказать на самом деле, «и следуйте за Мною». Что, к чему Он нас призывает на самом деле? Он нас призывает к тому же: отвергнись себя, подчини свою волю воле Божьей. Не будь как мои братья в тот момент. Не старайся жить так, как тебе хочется, но спрашивай, а какова воля Божья о твоей жизни? Может быть, мы скажем, наверное, первое, что наша такая гуманистическая природа, хорошее слово «гуманизм», да? Но гуманизм – это утверждение, что человек есть мера всех вещей. Не Бог, а человек. Вот. Вот это наша гуманистическая природа говорит: как же так? Это же ущемление моей свободы. Если как это так, я должен отказаться от своей воли и подчинить ее воле Божьей. А зачем мне это делать? Я хочу жить так, как я хочу. А зачем действительно Бог от нас этого требует? Может, Ему приятно осознавать, что вот они под моей властью, и я ими могу повелевать, как хочу? Что они мне подчинились, и теперь я вот над ними главный, и это Ему доставляет удовольствие? На самом деле, очень простой пример, показывающий нам, что на самом деле происходит, и почему Бог нас призывает подчиниться Его воле. Я его уже как-то приводил, его по-разному можно привести, но смысл один и тот же. Если мне нужно перейти через болото, и я не знаю, как там, где безопасная тропинка, я только знаю, что вот безопасная тропинка где-то есть, но вокруг нее непролазная топь. И если я вот чуть-чуть с этой тропинки сойду, то я сразу в эту топь провалюсь и утону. И вот я стою, а мне очень нужно попасть на другой берег. И я вот стою на этом берегу и думаю, как же мне пройти. Подходит ко мне человек и спрашивает: что ты стоишь, о чем думаешь? Да вот надо попасть на другой берег, но я не знаю как, я знаю, что утону, если пойду. Он говорит: хорошо, я тебя переведу, я знаю, как пройти, я знаю, где эта тропинка. Но эта тропинка очень узкая, и поэтому тебе нужно идти ровно так, как иду я. Вот куда я наступаю, туда и ты будешь наступать. Если я туда не наступаю, то тебе тоже не надо туда наступать. Вот след в след иди за мной. Скажите, он мою волю ущемил? Ну как же, я же могу сказать: а чего это я буду наступать туда, куда ты мне сказал? А я хочу совсем в другое место наступить. Я свободный человек, я могу сделать все, что хочу. Не надо надо мной проявлять какие-то там властные свои амбиции. Как это, оправдано такое утверждение с моей стороны? Нет. Если я хочу попасть на тот берег, и я не знаю, как это сделать, а он знает, то, наверное, не будет ущемлением моей свободы, если я последую его совету и буду следовать за ним след в след. Вам не напоминает вот эта история нашу жизнь христианскую? Помните, как Христос говорит о пути, который ведет к небесам? Он говорит, к небесам широкий путь, да, ведет, пространный, прямо автострада, ехай в 5 рядов на машине. В 5 рядов и грузовики еще можно спокойно ехать и ни о чем не заботиться. Да, так он говорит. Такой путь в Иерусалим ведет в новый. А куда он ведет? А что тогда ведет в Иерусалим? Он говорит, узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его. И как же нам пройти по этому узкому пути-то? Мы сами знаем, как по нему идти? А что будет, если мы по нему пойдем и шаг влево, шаг вправо, не зная пути-то, можно легко сбиться? На самом деле, не расстрел, конечно, но я думаю, не надо вас убеждать в том, и вы сами это прекрасно видите, что этот узкий путь, он со всех сторон окружен таким болотом, такими ловушками, такими топями, которые силы зла раскинули везде, в любом месте, даже где мы не подозреваем. Даже то, что нам кажется порой совершенно безобидным, вдруг оказывается несущим за собой очень нехорошие последствия. Как нам пройти через это? А Христос говорит, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. След в след, след в след. Не потому, что я хочу твою свободу отобрать и ей пользоваться, а потому, что я тебя хочу привести к новому Иерусалиму. И только так ты сможешь дойти. Я знаю путь, ты его не знаешь. Но я тебя готов провести. Одно только условие. Следуй за мною след в след. Подчини свою волю моей. Делай то, что я тебе говорю. И тогда ты сможешь безопасно достигнуть нового Иерусалима. Понимаете теперь, о чем говорит апостол Петр, когда говорит, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Возвращаясь к нашему стиху, не стал он для вас ясней? Нет? На самом деле все очень просто. Он говорит, Христос свою жизнь полностью верил в руки своего Отца. Верил настолько, что пошел ради исполнение воли своего отца, и не только своего отца, он сам хотел совершить это спасение, но он ради этого пошел на крест. И вы должны принять то же самое решение. Какое? Свое «я» с трона попросить уйти, а на трон попросить взойти кого? Иисуса Христа. Зачем? Чтобы идти след в след. Но вот апостол Петр говорит, зачем? Если человек сажает Иисуса Христа на трон своего сердца, конечная цель, конечно, о чем мы сейчас говорили, Христос доведет его до Нового Иерусалима. Но что еще происходит с этим человеком? Перестает грешить. Если Христос сидит на троне нашего сердца, если мы пустили его управлять нашей жизнью, что будет происходить с грехами нашими? Они, да, они будут как чешуя отваливаться потихоньку. Может быть, не сразу. Но на самом деле Христос пришел для того, чтобы победить грех, и Он эту победу дарует нам. Но остается, кстати, сказать, мы с вами опять прочитали первый стих, но не прочитали второй. А я специально его не прочитал, потому что там апостол Петр абсолютно ясно говорит, что он имеет в виду. И вы сейчас это увидите и поймете. Итак, 1 Петра, 4 глава, 2 стих. Я опять повторю 1. «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». А что дальше? Да, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Аминь. Остается ясным все, да? Это пока еще не финальный аминь, но уже близко. Остается еще один вопрос, последний вопрос, но вопрос очень важный. К Как все это практически реализовать в нашей жизни? Вот приняли мы решение отдать свою жизнь в руки Иисуса Христа. Приняли. Что дальше? Что я должен сделать? Вот я решил: Господи, с этого момента я отдаю свою жизнь в Твои руки. Я хочу, чтобы Ты управлял моей жизнью очень хорошо. Что дальше? Вы знаете, есть очень короткие... Вы знаете, я даже обращаюсь к людям, которые уже крещение приняли. Вот, потому что, к сожалению, даже... Вот это решение отдать свою жизнь в руки Иисуса Христа, оно приходит далеко не сразу порой. Я не знаю, конечно, у кого как, у кого-то может быть раньше, у кого-то позже, но осознание, наша греховная природа и наша исходная предпосылка, что мы являемся хозяевами своей жизни, она так глубоко в нас сидит. Вы, наверное, согласитесь, да, что первое, когда вы попадаете в какую-нибудь трудную ситуацию, что у вас идет под номером один в голове? Что я могу сделать, да? А может быть, под номером два, и это хорошо, если под номером два. Господи, помоги. Но под первым номером обычно вот что-то надо делать. То есть вот это вот то, что только я могу себе помочь, это так глубоко сидит, что порой это долго приходится Богу выкорчевывать из нас. Вот. Но на самом деле это выкорчевывается. Выкорчевывается на одном очень важном пути. Мы уже с вами говорили, путь. Помните, первые христиане называли себя последователями пути. Христианами они еще тогда не назывались, они только потом стали христианами называться. А вот они себя называли до этого последователями пути. И вот на этом пути как раз это наше я-то и выкорчевывается. А что это за путь такой? А как он называется с таким очень известным словом? Пока не услышал. Пока не услышал. А мы говорили об этом, я это не просто спросил. Что? Пока нет. То есть все это имеет отношение к нему, но все-таки самое яркое слово, которое его характеризует, и пока оно не прозвучало. Что, как, вот все это вместе, если собрать, что получится? Вот. Вот это слово. Вера, конечно. Этот путь и называется верой. Потому что вера наша, она в практической плоскости, она в чем проявляется-то? Она проявляется в том, что в каждом эпизоде, когда нам надо принимать решение, вот как раз я хочу, чтобы мной управляла воля Божья, а не моя собственная. Как я могу проявить это свое хотение? Да именно тогда, когда я упираюсь в вопрос, а как мне поступить, по воле Божьей или по собственной? Понимаете? Именно в этих вот, в такие моменты и проверяется действительно, мое решение твердое или нет. Если я решил поступать по воле Божьей, то я тогда выбираю волю Божью. Если я выбираю другое, то тогда, соответственно, я иду по другому уже пути. Я уже ухожу с пути веры. То есть фактически вера – это очень просто. Вот в практическом применении можно целые трактаты, не можно, они и написаны, целые трактаты о том, что такое вера, но на практике вера, по-моему, очень простое понятие. Это в каждой вот развилке этого пути, когда перед нами возникает вопрос, по чьей воле я буду поступать, выбирать волю Божью. По крайней мере, когда мы знаем эту волю. Потому что у нас, конечно, наш разум, он еще сильно затуманен грехом, и бывают ситуации, когда мы не знаем, а вот где здесь воля Божья. Но вы знаете, я тоже могу вам сказать на это, о таких ситуациях. Если мы в тех ситуациях, в которых мы знаем, как поступить по воле Божьей, будем поступать по воле Божьей, то тогда таких ситуаций, когда мы не знаем, будет все меньше и меньше. Потому что Бог в этом случае будет нам открывать наши грехи, Он будет открывать нам, в чем еще мы не соответствуем Его желанию и тому, какими мы могли бы быть. И, соответственно, будет эти вот грехи как раз как шелуху с нас сбрасывать. Но для того, чтобы это происходило, мы должны в тех ситуациях, в которых мы знаем, сознательно выбирать Божью волю. Вот это и есть следование за Христом. Вот это и есть вера. И именно на этом пути, если мы следуем по этому пути, мы действительно со временем будем заметим, что грехов-то остается все меньше и меньше. И что действительно страдающий плотью, плоть наша, она не очень хорошо это воспримет, я вас сразу утверждаю. Хочу предупредить об этом. Это действительно борьба, но если мы твердо решили следовать по пути, который для нас Иисус проложил, если мы твердо решили идти путем веры, если мы твердо решили исполнять Его волю, пусть даже у нас не всегда это получается, пусть иногда мы падаем, тогда Господь говорит, кто исповедует грехи, да, если исповедуете грехи ваши, то я, будучи верен и праведен, говорит Христос, прощу вам грехи ваши и очищу вас от всякой неправды. Главное здесь, чтобы мы решили и старались, стремились выполнять это решение. Тогда Господь будет действовать. И тогда действительно мы увидим, что страдающий плотью перестает грешить. Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, как нам порой трудно бывает отказаться от собственного «я», отречься себя. Как порой мы уповаем на свои решения, на свои мысли, забывая спросить Тебя о том, какова Твоя воля. Из-за этого мы попадаем во многие трудные обстоятельства и ситуации, потому что каждый грех, так или иначе, он несет за собой определенные последствия. Господи, помоги нам, когда вновь и вновь, потому что это происходит каждый раз, мы оказываемся на развилке нашей жизни, на развилке того пути, по которому мы идем, и когда вновь перед нами будет стоять вопрос, поступить ли по Твоей воле или выбрать свою, поступить ли так, как Ты говоришь, или поступить так, как нам кажется правильным, хотя это противоречит Твоей воле. Помоги нам довериться Тебе полностью и выбирать Твой путь. Помоги нам на собственной жизни, на собственном опыте убедиться, что мы можем побеждать грех, как Ты его победил, и что страдающий плотью действительно перестает грешить. Слава Тебе, хвала, честь и благодарность да пребудет вовек. Аминь.